Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ветераны Корейской войны. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Раса, пол и скандалы. Беседа с Борисом Парамоновым. Китай в моде и в музыке. Картинки с выставки. В эти дни в мире отмечают не слишком круглую, но важную годовщину – 65-летие со дня начала Корейской войны. В Америке эту войну часто называют забытой. Между тем, как говорят ветераны, Америке есть что вспомнить. Если когда-нибудь война и могла найти себе оправдание, то это как раз тот случай. Полвека назад промышленный север страны был несравненно богаче отсталого аграрного юга Кореи. Сегодня южнокорейские школьники, традиционные победители всех олимпиад, считаются лучшими в мире. В стране, где полвека назад не было асфальтированных дорог, выросли дерзкие небоскребы. Под защитой Америки южане явили экономическое чудо и создали процветающую демократическую страну. Северная Корея, которая провела полвека за железным занавесом, остается жестокой тоталитарной державой, уморившей голодом уже в наше время несколько миллионов своих граждан. Когда Сеул впервые вышел на первое место по числу абонентов интернета, в Пхеньяне решили сократить ежедневный рацион с 3 плошек риса до 2. В Корейскую войну был убит или ранен каждый 10-й житель полуострова, но южанам достаточно просто оглядеться, чтобы увидеть, ради чего были принесены эти жертвы. Об этом говорят американские ветераны, с которыми беседует Владимир Морозов.
Когда много лет назад ветераны Корейской войны строили в городе Саратога-Спрингс этот дом, в зале собраний яблоку негде было упасть. Теперь он выглядит пустым. В первых рядах сидят человек 25 стариков, в других рядах уже нет нужды. На повестке дня собрания ветеранов покупка открытого прицепа, чтобы в нем можно было укрепить скамейки. Нелегко ходить на парады, и как на палку не опирайся, далеко не прошагаешь. «Вот мне скоро стукнет 90, — говорит Боб Гарланд. — Едва хожу, а ведь когда-то был лихим парнем, у меня 47 прыжков с парашютом». «Я был в Корее с 1951 года. Тогда на территорию Кореи вошли китайские части, сотни тысяч солдат. Они сильно потеснили американцев. Я служил в воздушно-десантных войсках. Говорите, мол, элитные части? Это в небе-то элита, а на земле простая пехота. Нас, парашютистов, бросали на помощь в самые горячие точки. В одном бою мы встретились с китайцами лоб в лоб, до них как вон до той стены. Стреляли в упор. Мне потом кошмары ночью снились. Да, я воевал в Корее и во Вьетнаме. Сначала рядовым, потом сержантом. Помню, там, во Вьетнаме, мы заходили ночью в деревню и убивали командиров повстанцев. Это неприятная работа. Я много об этом не рассказываю. Знаете, Боб, говорю я, мой отец тоже не любил говорить о войне. Он воевал с фашистами во Второй мировой. Пехотинец, младший лейтенант. Ему прострелили ногу. Потом на гражданке он научился скрывать хромоту. Но пулю задела какой-то нерв, и стопа не очень хорошо двигалась. Он тоже не любил ничего рассказывать про войну. И мой отец участвовал во Второй мировой. Был капелланом в канадской армии. Мы родом из Канады. Я переехал в Америку в 1950 году, и меня сразу же призвали в армию. Война в Корее шла с 1950 по 1953 год. Да, я знаю, некоторые американцы убегали в Канаду, спасаясь от призыва в армию, но это было уже много позже, во время Вьетнамской войны, которая закончилась только в 1975 году. А во время корейской призывники никуда не убегали. Изменилось отношение к войне. Почему? Я не знаю. Поговорили мы и о других американских войнах. И я заявил, что мне не нравятся войны в Ираке и Афганистане, которые начал президент Буш-младший. Да, я за него голосовал, но потом сильно в нем разочаровался.
I don't agree with you. I think the younger Bush is a fine man, and I think he was a fine president.
Я с вами не согласен. Я думаю, что Буш-младший отличный человек и отличный президент. Не забывайте, что ему пришлось иметь дело с терактами 11 сентября 2001 года. Такое испытание выпадает на долю далеко не каждого лидера. И он принял лучшее решение из всех возможных. Так что мне нравится президент Буш-младший. Корейская война. Теперь те, кому посчастливилось выйти оттуда живыми, называют себя корейцами. То же звание и у 36 с лишним тысяч солдат, которые там погибли. В горах в Корее страшные морозы, рассказывает 83-летний Пол Акиф. Как могла выжить там американская пехота? Многие ребята отморозили пальцы на руках и ногах, потом ампутация. Иногда спать приходилось прямо в окопах. Строили бункеры из деревьев. А бывало, что и из наших мертвецов. Да, вам не послышалось, строили из мертвецов. У нас часто не было возможности похоронить их по-человечески. А при температуре минус 30-40 градусов покойники быстро становились тверже дерева. Мы делали из них брустверы и бункеры. Наши солдаты и после смерти защищали нас от пуль противника. Я понимаю, это не очень здорово, но у нас не было выхода. Пол, говорят, что в окопах не бывает атеистов. А вы их встречали? Да, встречал. В нашем взводе были двое таких ребят. Они не особенно бравировали своим атеизмом, но если их спросить, прямо отвечали, что вот, мол, убьют, и все, конец, никакой загробной жизни нет, так что и молиться нечего. И как-то в бою полегло много наших. Когда противника отогнали, мы, оставшиеся в живых, собрались вокруг погибших, чтобы помолиться. Все понимали, что и нас могут перестрелять через пару часов. И вот мы стали молиться. Те двое атеистов сначала стояли в стороне, а потом присоединились к нам и тоже молились за погибших товарищей. Ветеран Джордж Ковал подошел ко мне и, к моему изумлению, удивительно чисто произнес по-русски слово «друг». Какие еще русские слова вы знаете?
Спасибо, друг, до свидания. That's it.
Но оказалось, что это далеко не все, что он знает о России.
Прокофьев is my favorite. Then Shostakovich, Rachmaninoff, Glazunov.
Прокофьев мой любимый композитор. Затем идут Шостакович, Рахманинов, Глазунов.
Бородин.
И я просто влюблен в эту вещь Бородина. Как она называется? Уже начинаю забывать. Да, вторая симфония. У вас в России мощная музыкальная школа. Вот мой любимый француз Морис Равель. Он многому научился у русских. Он работал с Дягилевым, с Нижинским. По просьбе русских музыкантов Равель сделал оркестровку к циклу Мусоргского «Картинки с выставки». По призванию Джордж Ковал музыкант, играл в симфоническом оркестре в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани. Но кормила его другая профессия – судебный стенограф. Джордж, а в какие годы вы были в Корее? В каких войсках?
I was there in 1953. I was in the 8th U.S. Army Band.
В 1953 году. Я играл на трубе в оркестре 8-й армии. За несколько лет до этого у меня случился полиомиелит, так что у меня слабые ноги, и взяли меня только в нестроевые войска. Хорошо, хоть и нестроевые приняли. Когда меня положили в больницу с полиомиелитом, по обе стороны от моей кровати лежали парни с той же болезнью. Их давно нет в живых. Извините, говорю я, извините, что спрашиваю прямо в лоб, но мне непонятно, почему американцы выиграли войну в Корее и проиграли войну во Вьетнаме. На то были политические причины. Во время Корейской войны в Белом доме находились волевые, мужественные президенты. Сначала Трумэн, потом Эйзенхауэр. И у нас была цель защитить Южную Корею от коммунистической Северной. А зачем мы приперлись во Вьетнам? Мы пришли туда спасать французов. Это был не наш конфликт, не наше дело, в которое нам не следовало и соваться. У правительства не было политической воли продолжать войну, и не хватало решимости уйти из Вьетнама по-добру, по-здорову. Полстраны выступали против войны. Каждый день у Белого дома шли антивоенные демонстрации. Как выиграть войну, когда у правительства нет воли, а у населения нет желания воевать? Да, и еще. Вьетнамская война была позже и длилась гораздо дольше. Могло ли и это быть одной из причин неуспеха? Война имеет период, когда население ее принимает, поддерживает. Короткий период. Я не говорю о Второй мировой, в которую нас втянули, и у Америки не было выбора. Но совершенно другое дело войны во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке. Люди, то есть налогоплательщики, те, кто платит за войну, дети которых должны воевать и рисковать жизнью, если эти люди не видят каких-то положительных результатов, то все они быстро теряют к войне интерес, начинают испытывать апатию и раздражение, и война становится политическим бедствием. К счастью, мои дети и внуки в этих войнах не участвовали. Но признаюсь, что в начале боевых действий в Афганистане и Ираке я поддерживал президента Буша, начавшего эти войны. Но потом мне каждую неделю стали приходить письма с просьбой пожертвовать деньги для раненых. И я посылал небольшие суммы, но деньгами тут не отделаешься. Это страшные письма. В них фотографии безногих, безруких парней. 20-летний пацан с выбитым глазом в инвалидной коляске. А рядом такая же молодая жена с ребенком на руках. Это жуткое зрелище. И я подумал, за что они там умирают и калечатся? Во-первых, на вашем месте я бы не стал жертвовать деньги благотворительным организациям. Эти, так сказать, общественники дублируют то, что делает для раненых Федеральное управление по делам ветеранов. Оно обеспечивает отличное и бесплатное лечение, пенсии, психологические консультации. Во-вторых, лидеры этих благотворительных организаций получают зарплату по 300 тысяч долларов в год. Так что я не знаю, какая часть из ваших пожертвований идет начальству, а какая для помощи и лечения ветеранов. А что вы думаете о военных действиях американцев в Афганистане? Британцы не смогли контролировать Афганистан. Русские тоже не смогли. С чего мы взяли, что мы сможем? Как только мы выбили из Афганистана талибов, нам следовало оттуда уйти. Мы там лишние. Американцам нечего делать в Афганистане. Там же племенное общество, и племена постоянно между собой воюют. Джордж Ковал записывает для меня свой телефон. Причем делает это чернильной авторучкой, каких я не видывал уже целую вечность. Вы пишете такой древней авторучкой? Это серебряная авторучка фирмы Паркер, которую жена подарила мне 50 лет назад. Я не люблю шариковые ручки. Когда я учился, мы пользовались чернильными авторучками, и они для меня удобнее. А потом память. Женаты мы давным-давно, старшей дочери скоро 60. У нас всего 5 детей, 9 внуков и 5 правнуков. Коснулись мы в разговоре и событий на Украине. Путину там нечего делать. Он хочет восстановить бывшую Российско-Советскую империю. Вы говорите, что его поддерживают 86% населения России. Так вы же знаете, что телевидение всех оглупляет. И у вас, и у нас. Но русские ведь не дураки. И Россия цивилизованная страна. Я не знаю, что там в голове у Путина, ведь он из КГБ. Может быть, он хочет стать вторым Сталиным. Я не знаю. Но мне кажется, если подойти к русскому человеку на улице и сказать: «Эй, друг, давай выпьем и поговорим», это будет дружелюбный, нормальный разговор. Вы думаете, можно надеяться, что когда-нибудь восстановятся дружеские отношения между Америкой и Россией? Я думаю, это возможно, потому что этого хотят русские люди. Может быть, у политиков другое мнение, но сами-то люди всегда за мир. Те русские, которых я встречал, дружелюбные, нормальные мужики, они не хотят, чтобы их дети воевали. Да и какие родители захотят? Вот вы, например, вы хотели бы, чтобы ваши дети или внуки стреляли в каких-то других пацанов в форме? Нет, конечно, как и всякий нормальный человек. И сколько бы там процентов не поддерживали сегодня Путина, я убежден, что 100% людей не хотят, чтобы их дети пошли на войну. Равнение на флаг, минуту молчания в память погибших, слово берет Пол Акиф. Он стал капелланом этой группы ветеранов Корейской войны недавно и еще не совсем уверен в себе. «Наш прежний капеллан умер», — оправдывается Пол Акиф, — «и ребята попросили меня его заменить. Я ему говорю, что, мол, куда мне, я и говорю-то не очень складно, и никакого религиозного образования у меня нет. Будешь капелланом, и все». Ну, стал я ходить к разным священникам и пасторам, они меня муштровали, научили молитвам, какие-то потом написал я сам.
Almighty God, we thank you for the opportunity of association and memories.
Боже всемогущий, спасибо тебе за наше боевое братство, за то, что мы помним наших погибших товарищей. Мы молимся за то, чтобы ты настроил наши сердца на любовь к ветеранам и всем другим людям. Сделай нас справедливыми, добрыми и милосердными. Помоги нам сохранить веру в Тебя и в бессмертие, без которых жизнь теряет смысл и становится напрасной.
Of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please.